Воскресник. С огромным удовлетворением советские люди и все прогрессивное человечество встретили пламенные призывы ЦК КПСС к 38-й годовщине Великой социалистической революции. Они проникнуты неустанной заботой об укреплении мира между народами, о неуклонном повышении материального и культурного уровня трудящихся, о великом деле строительства коммунизма в нашей стране. Есть там обращение к нам, медицинским работникам, товарищи, под пунктом 63. Медицинские работники, говорится в призыве, улучшайте и развивайте народное здравоохранение, повышайте культуру в работе лечебных и санитарных учреждений, внедряйте в практику достижения медицинской науки. Задумайтесь над этими словами, товарищи, каждая из них на вес золота. Голос Митрофанова, секретаря институтского парткома, был монотонен и скучен. Трое в президиуме, директор, председатель месткома и комсомольский секретарь, держали подобающие мероприятию лица, но в зале кто-то дремал, кто-то перешептывался. Сосед справа потихоньку решал кроссворд. Воскресник по подготовке к октябрю, как положено, начался с торжественного собрания и ленинского часа. Потом будет уборка территории и еще, как назло, в отделе чаепития по случаю эфирного дня. Профессионального праздника анестезиологов. 109 лет назад, 16 октября 1846 года, на хирургической операции впервые с успехом было применено диэтилэфирное усыпление. Долго оставаться не зачем, сотрудникам без начальника только веселее, они смогут перейти от чая к более интересным напиткам, но не показаться вовсе нельзя. Стало быть, раньше часа, а то и половина второго не освободится. Антон Маркович ночью не мог уснуть и сейчас тоже сидел, как на иголках. Вчерашнее известие о том, что Иннокентий Иванович жив, оглушило и ошеломило его. Когда он вернулся с банкета, ушел сразу после разговора с Бляхиным, Ада не лежала в постели, а сидела на кухне и ела кукурузные хлопья с молоком. Черепаха была тут же на столе, в блюдечке у нее было то же самое. — Полюбить, — сказала Мария Кондратьевна, — полчаса назад проснулась, встала. И будто не было никакой пневмонии. Оделась, стала хозяйничать. Температура нормальная, легкие, чистые. Никогда такого не видела.
— Она дала вам себя послушать? — удивился Лобуков. Он, конечно, очень обрадовался, но сердце сжалось. Если Ада выздоровела, к поискам Баха придется приступить завтра же. Предлога откладывать это мучительное дело теперь нет.
Не уверена, что она меня заметила. Смотрела мимо. Но не испугалась и терпеливо подождала, пока я ее вертела и щупала. — Все, пойду и жду вас в понедельник вечером. Адрес на бумажке.
Епифьева взяла с собой несколько отпечатанных страниц, пожелала спокойной ночи и ушла. Но спокойной ночи не вышло. Невыспавшаяся Ада что-то бормотала черепахе у себя в комнате. Антон Маркович ходил по кабинету, ерошил волосы, выпил успокоительное, прилег на диван, но вскоре опять вскочил. Утром перед воскресником пошел к Филиппу, еле дождался приличного времени и все равно разбудил. Бляхинская жена заставила пить чай, долго рассказывала о своих проблемах со здоровьем, просила направить к хорошим специалистам. К началу собрания Антон Маркович опоздал, зато получил адрес в Коломне и собирался, как только освободиться, ехать на страшный суд. Он состоится сегодня. Шевельнулась малодушная мысль, не написать ли письмо, но нет. Чашу нужно было испить честно, до дна. Встретиться лицом к лицу, посмотреть в глаза тому, кого предал. И потом как-то жить дальше.
«Поглядим, как ты запоешь, когда вернуться те, кого ты посадил», — шепнул сосед слева, хирург Золотников.
Антон Маркович с ужасом повернулся к нему и увидел, что Леонид Сергеевич смотрит на докладчика.
Говорят, это Митрофанов, скотина, в 49-м на Шинделе донос накатал. За космополитизм и низкопоклонство перед западной наукой. А теперь Шинделя выпустили и восстановили. После октябрьских появится. Интересная будет коррида.
Золотников шумно захлопал. Выступление закончилось. Потом еще минут пять подсчитывалось заврегистратурой Серебрякова, руководившая кружком политического самообразования, столько-то прослушано лекций, столько-то проведено семинаров, взято обязательство перед райкомом подготовить материалы для конференции «Победа народно-демократических движений в ряде стран Азии и Африки»,
торжество стратегии и тактики ленинизма. Все, пошабашили. Врачи и сотрудники поднялись, стали расходиться по участкам.
«Бал нищих, прошу считать открытым!» — пошутил весельчак Лукерьев из реаниматологии.
Врачи и сотрудники, одетые в сапоги, ватники и всякое старье, действительно выглядели массовкой к пьесе «На дне». Антон Маркович тоже был в линялом брезентовом дождевике, в разбитых еще армейских кирзачах. Это и для поездки за город было правильно. В Коломне после дождей поди грязь по колено. Отделу анестезиологии было назначено подметать листву на главной аллее и покрасить бордюр, но Клобукова поманил к себе директор института Иван Харитонович Румянцев. Он тоже оделся проще обычного. Очевидно, по примеру Ленина собирался показывать личный пример коммунистического труда. Правда, в случае Ивана Харитоновича простота выразилась в том, что сегодня он пришел в полевом военном кителе и защитного цвета брюках с красными лампасами. Помимо прочих высоких должностей и званий, Румянцев был еще генерал-лейтенантом медицинской службы. В конце войны он занимал пост главного хирурга одного из фронтов. «Зайдете, Антон Маркович?» — сказал директор. «Разговор есть. Успеете метлой помахать. Да, ну и не обязательно в вашем возрасте. Помоложе найдутся». Сам Румянцев был едва за 40. Свежий, подтянутый, с наголо бритой головой. Он был бы похож на комбрига Котовского, если бы легендарный герой носил очки в щегольской заграничной оправе. Иван Харитонович держался не по-советски, всегда корректный, сдержанный, никогда не повышающий голоса, со всеми без исключения на «вы», но при этом умеющий внушать трепет. В институте директора не любили, но уважали, еще бы. Он, собственно, и был вихр, Всесоюзный институт хирургии имени Румянцева. Головное медицинское учреждение страны, работники которого гордо именовали себя вихревцами. Имя института, правда, дал не Иван Харитонович, а его покойный отец, великий хирург Харитон Румянцев. Директорство перешло к сыну по наследству, и Румянцевский институт теперь был институтом Румянцева-младшего. Инфант, как его раньше называли за глаза, не просто взошел на трон, но превратился в абсолютного монарха. Он занимал 3 должности – в институте, в президиуме академии и в Министерстве обороны. Получал 3 оклада плюс гонорары за научные публикации, в том числе иностранные. Кто-то подглядел в ведомости, что Румянцев платит партвзносы с суммы в 50 тысяч. Это 5-летняя зарплата участкового врача. А еще Иван Харитонович являлся депутатом Верховного Совета РСФСР. Остроумец Лукерьев как-то сказал, что институт существует в условиях просвещенного абсолютизма. «В российской истории это далеко не худший режим власти», — ответил ему тогда Антон Маркович. Главное, что директор ценил в сотрудниках деловые качества и знания, а не покладистость или подхалимство. К начальнику анестезиологического отделения Клобукова, например, относился с уважением. На сложных операциях приглашал к себе его ассистенты. Поднялись в кабинет. Он был мемориальный, как при Румянцеве I, с массивной дореволюционной мебелью, с портретами вождей и медицинских светил, с бронзовым бюстом покойного Харитона Александровича, но под Пироговым и Сеченовым на стене висели фотографии лошадей. Директор увлекался верховой ездой, на ипподроме для него держали личного донского рысака. Еще Антон Маркович заметил под вешалкой спортивную сумку, из которой торчали теннисные ракетки. Одним словом, это был деятель нового поколения, не похожий на прежних титанов медицины, что носили круглые академические ярмолки и бородки клинышком. На столе потрескивала заграничная лампа дневного света, озаряла старое зеленое сукно холодным сиянием технического прогресса. Терять время на пустые разговоры Иван Харитонович не любил. Усадив Клобукова в кресло и сам сев напротив, сразу без предисловий приступил к делу.
«Митрофанов рассказал мне о вашей беседе. Был очень удивлен. На его памяти никто от такого предложения еще не отказывался. Причина?»
Антон Маркович вздохнул и повторил то же, что ответил на прошлой неделе секретарю парткома.
«Я не считаю себя созревшим для вступления в партию, а поскольку мне скоро 60, то, видимо, уже и не созрею. Такой уж я человек. Считайте меня продуктом старорежимной аполитичности».
Еще совсем недавно объявить себя аполитичным было бы рискованно, но сейчас можно себе позволить. Однако Румянцев не дубина Митрофанов. Смотрел пытливо и недоверчиво. Нужно было объяснить как-то более внятно. Но не скажешь же прямым текстом, что неохота на старости лет вляпываться в эту пакость.
Понимаете, Иван Харитонович,
запнулся, подыскивая слова, а они все не приходили. — Я-то понимаю, — нетерпеливо сказал Румянцев. — Это вы, Антон Маркович, не понимаете. — Хорошо, я объясню. — Знаете, я почти никогда не разговариваю ни с кем на чистоту. Это привычка, выработанная с юности. То есть раньше вообще никогда ни с кем, даже с женой. Но сейчас изредка стал себе позволять, потому что наступило иное время. И потому что я научился лучше разбираться в людях. Вижу, с кем можно, а с кем нельзя. С вами можно. Поэтому буду говорить с полной откровенностью, без недомолвок. Глаза за очками, сверху черными, снизу золотыми, светились умом, решительностью, силой. Антон Маркович внутренне насторожился. — Ничего не замечаете нового? Директор кивнул на три самых больших портрета. Клобуков бывал в этом кабинете бесчетное количество раз и никогда не обращал на них внимания. Положено висеть вождям, они и висят. Слева направо. Маркс, Ленин, Сталин. А сейчас посмотрел. Маркс, Ленин, Энгельс. Вот это да. Скоро будет съезд партии, на котором прозвучат очень важные даже исторические заявления, весомо и торжественно произнес Румянцев. Пока это хранится в тайне. Немногие, посвященные, дают расписку. Но вам скажу, при условии полного молчания, обещаете?
Антон Маркович кивнул.
Мне, как члену Верховного Совета РСФСР, прислали секретный доклад ЦК о тяжелых ошибках и злоупотреблениях властью, допущенных при Сталине.
Просто при Сталине. Даже не товарищи, — поразился Колбуков.
Из-за властолюбия и личных амбиций бывший руководитель государства заменил социалистическую демократию культом собственной личности. Нарушил заветы Ильича. Партия собирается очиститься от наследия прошлой эпохи и вернуться к великим принципам ленинской партии большевиков, коллективному руководству. Вы понимаете, что это означает?
Что всех посаженных, кто еще жив, выпустят?
В волнении воскликнул Антон Маркович.
Не маленькими порциями, потихоньку, а всех, и с полной реабилитацией. Это огромное и великое дело.
Не в том суть, перебил директор. Не в том, что кого-то выпустят или не выпустят. Совершается исторический поворот, а то и переворот. Меняется формат государства. Власть теперь будет сконцентрирована не в руках одного человека, а перейдет к группе людей, которую у нас по установившейся традиции называют партией. Хотя это никакая не партия. Зарубежные советологи это сословие называют номенклатурой. Я же внутренне для себя определяю его как национальную элиту. Знаете, я на досуге люблю читать книги по отечественной истории. Они хорошо помогают понять, какая у нас страна. Это только детей в школе учат, что с 17-го года началась принципиально новая эпоха. На самом деле все уже было. И нет ничего нового под солнцем, как сказал один классик, до марксистского периода.
Иван Харитонович не улыбнулся, он никогда не улыбался. Но в глазах сверкнула искра, которая, однако, сразу же и погасла.
Нечто очень похожее произошло 2 века назад, когда Екатерина II издала указ о вольности дворянства. Царица допустила высшее сословие к управлению страной, предоставила ему права и льготы, перестала запугивать жестокими наказаниями, и за это дворянство стало служить империи не за страх, а за совесть. Элита становится элитой, когда избавляется от ужаса перед дыбой и розгой, получает гарантии личной безопасности. Это намного более удобная и приятная модель государственного устройства. При Екатерине вместо ужасного тайного приказа возникла травоядная тайная экспедиция. У нас Министерство государственной безопасности, раньше центральный орган госуправления, превратился в комитет, существующий всего лишь при Совете Министров. Это, Антон Маркович, колоссальная разница. Беспорядочно арестовывать, мордовать в застенках, гноить в лагерях и расстреливать дворян больше никто не будет. Румянцев хмыкнул. Вы поморщились на слово «дворяне»? Наши свиноморды, секретари обкомов и райкомов, не кажутся вам аристократами. И зря. Петровское дворянство поначалу тоже было диким, вшивым, грубым. Но уже следующее поколение болтало по-французски и танцевало минуэты. Тоже будет у нас, дайте срок.
— Это, допустим, верно, — подумал Антон Маркович. — Твой отец родился в деревне, выучился на медики,
и до конца жизни, уже будучи вице-президентом Академии, пил чай в прикуску. А ты вон какой джентльмен. Я все это вам рассказал, — закончил директор, — чтобы вы ясно понимали, отказаться от вступления в партию все равно, что раньше было отказаться от дворянского звания. Такое никому и в голову бы не пришло.
Чего же Колбуковы отказались? — мысленно возразил Антон Маркович, вспомнив, как дед-декабрист счел ниже своего достоинства восстанавливать дворянство после каторги, но не стал тратить время на генеалогические экскурсы. Что ж, откровенность за откровенность. Меня с души воротит от всей этой трескучей дребедени, которой нас только что кормил товарищ Митрофанов. До физического отвращения. Не нужно мне такого дворянства ни за какие коврижки.
Румянцев ужасно удивился. Да не обращайте вы внимания на пустяки. Всякая стабильная государственная система нуждается в сакральных ритуалах. Просто до революции нужно было устраивать крестные ходы и отстаивать в церкви молебны, а теперь вот это. Слова и обряды другие, суть та же самая. Даже лучше стало. В церкви надо было стоять, а на собрании сидят. И никто не заставляет исповедоваться. Перекрестился на иконы, — директор кивнул на портреты вождей, — и ступай себе, занимайся своим делом.
Тут у Антона Марковича появилась возможность спросить о том, что его в свое время поразило и о чем в обычной беседе он заговорить никогда не решился бы. В прошлом году я один раз заглянул к вам, когда вы готовились к операции. Вы меня не заметили, и я увидел, что вы креститесь, причем вовсе не на портреты, а, как мне показалось, на образок. Я тихо прикрыл дверь и с тех пор все думаю. Мне это не привиделось?
— Не привиделось, — спокойно ответил депутат Верховного Совета. Образок остался от отца, лик святого покровителя врачей Пантелеймона Никомедийского, целителя безмездного. Перед операциями отец всегда ему молился, и я это делаю, потому что в самые ответственные моменты я доверяюсь не мозгу, а инстинкту. Представляю себе, что моей рукой двигает Бог.
— Он действительно хирург от Бога, — подумал Клубуков. — Один из первой десятки кардиохирургов планеты и, безусловно, лучший в Советском Союзе.
— Только при чем здесь моя иконка? — с некоторым раздражением продолжил Румянцев. — Внутренне вы можете верить во что хотите, только общепринятых приличий не нарушайте. Ничего уникально советского в этом нет. Так было во все времена и повсюду, закон любого социума.
Человек должен соблюдать лишь те законы социума, которые не противоречат его этическому и эстетическому чувству, — мысленно возразил Антон Маркович, но говорить этого не стал. Ибо сам, увы, не всегда следовал всему щепетильному правилу. В России 20 века оно стало непозволительной роскошью.
— Хорошо, — вздохнул Иван Харитонович после паузы. — Скажу то, чего не собирался. Я вошел в министерство с предложением открыть при нашем институте научно-исследовательский центр анестезиологии, первый в СССР и второй в мире, после недавно созданного Цюрихского. Это откроет новые возможности – кадровые, финансовые, организационные. Все, о чем мы с вами постоянно говорим – клинические испытания фоторотановой анестезии, разработка нового ингаляционного аппарата и прочее – станет реальностью. И в руководители центра по совместительству мои заместители я хочу продвинуть вас. Вы меня устраиваете по всем параметрам. Но замдиректора союзного НИИ, номенклатура ЦК, человека беспартийного на такой должности не утвердят. Теперь понимаете, почему я велел Митрофанову с вами поговорить? Антон Маркович был взволнован открывающимися перспективами и, разумеется, наполеоновским размахом идеи. Если главный анестезиологический центр страны будет существовать под эгидой Вихра, Румянцев станет безусловным и неоспоримым лидером всей советской хирургии. Оценил Антон Маркович и психологический ход. Румянцев не стал соблазнять материальными и статусными выгодами. Такая должность сулила и действительное членство в академии и многое другое. А поманил новыми возможностями, которые были, ох, как соблазнительны. С другой стороны, если начнется серьезная научно-исследовательская деятельность, кто бы ни стал руководителем центра, работа по фторотану и прочие неотложные исследования все равно развернутся. Все, о чем мы с вами постоянно говорим, клинические испытания фторотановой анестезии, разработка нового ингаляционного аппарата и прочее станет реальностью.
— Вы можете назначить Дымшица, он партийный, — сказал Клубуков. — Я отлично поработаю под руководством Якова Григорьевича. По административной части он намного способнее меня.
Яков Григорьевич, к сожалению, еврей, а вы русский. Это важно.
Но ведь после прекращения дела врачей и осуждения отдельных антисемитских поползновений ситуация исправилась, разве нет?
Директор покачал головой. Увы, евреям доступ в элиту затруднен. Совсем как в царской России, где им не давали дворянство. Но тогда причина была религиозная, а сейчас политическая. Создание государства Израиль и антисоветские настроения еврейского капитала США заставляет правительство относиться к гражданам еврейской национальности с осторожностью. Ведь идет война, хоть и холодная. Советские евреи оказались в положении русских немцев после 1914 года. Подозрительны уже одними своими фамилиями. Мне приходится учитывать эти реалии. Кроме вас, специалистов-неевреев такого уровня в стране трое. Корнейчук, пенсионного возраста и здоровья не очень. Свинтицкий, харбинец. У Саакянца невозможный характер. Вы же идеальная кандидатура. Первопроходец отечественной анестезиологии. Буденовец. Сын погиб на войне. Мешала мутная история с женой, но теперь это не препятствие. Единственная проблема – беспартийность. В общем, хорошенько подумайте, Антон Маркович. И разговор закончился. Помахать метлой Клобукова так и не довелось. Сотрудники управились с уборкой покраской оперативно за полчаса, чтобы поскорее приступить к празднованию эфирного дня. Когда Антон Маркович взглянул в отдел, женщины заканчивали раскладывать угощения, подтягивались и мужчины. На столе были торт «Прага», домашние пироги, конфеты, сыр, колбаса и нарезанные соленые огурцы, которые при появлении начальника были деликатно прикрыты медицинской салфеткой. В графине якобы с водой, которая при чаепитии не требовалась, наверняка был разведенный спирт. Судя по разрумяненным лицам, в процессе подготовки дамы к нему уже приложились. Антон Маркович произнес короткий спич, поздравил коллег с праздником, сказал, что хороший начальник и отсутствующий начальник, и шутливо пожелал подчиненным после его ухода бережно хранить моральный облик советского медработника. Посмотрел на старшую медсестру Ковалеву, та кивнула и вышла за ним в коридор. Зинаида Петровна, Зиночка, была незаменимой помощницей по всем орг-вопросам, а также украшением отдела анестезиологии. Крупная, сочная, эффектная, немножко перебиравшая с косметикой, но ей это шло. Ярко-алый цвет сочных губ подчеркивал белизну ровных зубов, почти всегда полуоткрытых в улыбке. Полная жизни красивая 30-летняя женщина, самый привлекательный образчик биологического вида Homo sapiens. Любуясь Зиночкой, часто думал Клобуков. К начальнику старшая медсестра относилась с обожанием, подчас даже утомительным, зато любое поручение, любую просьбу исполняла с рвением.
— Все выяснила, Антон Маркович, —
скороговоркой доложила она.
Позвонила на Казанский вокзал, спросила про электрички на Коломну и обратно.
Зинины глаза блестели, в них посверкивали возбужденные огоньки. Говорила она с заговорщическим шепотом, будто выполнила некое секретное задание, и очень близко придвинулась. Полная грудь касалась клобуковского плаща. Антон Маркович слегка отстранился, чувствуя смущение. Зиночка, кажется, была не вполне трезва. От нее пахло духами, пудрой и алкоголем. — Очень благодарен. Записали? — улыбка стала лукавой.
— Да. Только бумаги под рукой не было, пришлось на обороте фотокарточки. Ничего? Меня снимали для доски почета, я попросил отпечатать несколько штук.
Протянула снимок. На нем Зинаида Петровна была принаряженная, с красивой прической, при янтарных бусах, которые надевала по торжественным случаям.
— Спасибо, сохраню на память, — вежливо сказал Антон Маркович. Перевернул.
Ближайший поезд отходил в 13:45.
«Через 2 или 3 часа увижу Бахова, Господи!»
— с содроганием подумал Клобуков. Сунул карточку в левый внутренний карман.
«Вот я, наконец, нашла путь к вашему суровому сердцу!» — хихикнула Зина. «Давно об этом мечтала».
Она положила ладонь ему на грудь, словно трогая через ткань фотографию.
«Я немного нетрезвая, поэтому храбрая. Можно дать вам совет?»
«Конечно, конечно!» — удивился он.
«Езжайте 4-часовой электричкой. Посидите немного с нашими, выпейте. Другие начальники отделов это делают, и ничего, авторитет не страдает. Сократите дистанцию, к вам от этого будут только лучше относиться. Я вам это говорю, потому что сегодня не рабочий день. И потому что я хочу, чтобы вас любили».
Антон Маркович растрогался. «Да и совет был хороший. Обязательно, Зиночка.
А в следующий раз так и сделаю, но сейчас мне нужно торопиться. Ступайте, веселитесь. Спасибо вам».
Сапоги действительно пригодились. В Коломне от вокзала до дома на улице Дзержинского путь был не ближний. Асфальт скоро кончился. Пару раз пришлось перебираться через огромные лужи по доскам. Из-за налипшей грязи ноги стали тяжелыми, идти было тягостно, как в нехорошем сне. И, конечно, не только из-за чавкающих сапог. Каждый шаг приближал Антона Марковича к ужасному моменту. Валидол не действовал, сердце-то учащенно колотилось, то будто замирало. Перед старым бревенчатым домом с почерневшим номером 66 Клубуков был вынужден немного постоять. Толкнул визгливую калитку, поднялся на крыльцо, постучал. Открыла замотанная в платок тетка.
— Чего надо?
— Я к Иннокентию Ивановичу, он здесь проживает.
— Тут я проживаю.
Баба хотела захлопнуть дверь, но потом что-то сообразила.
— Это дед, что ли? Он не проживает, он временный. Нету его. Его днем никогда не бывает, шастает где-то.
— Тогда я зайду попозже вечером, — пробормотал Антон Маркович, решив, что возвращаться в Москву и потом снова проделывать тот же путь, все равно, что ампутировать конечность по частям. Лучше посидеть на станции и снова притащить сюда по грязи, чем откладывать объяснение на другой день.
— Где-то ночуть не всегда.
— Тогда нет смысла ждать, — подумал Клубуков. — И потом, где тут ночевать, если уйдет последняя электричка? — спросил. — А какой он, Иннокентий Иванович? В смысле, я с ним знаком, но... — Очень давно не видел.
— Дед-то старый!
— тетка пожала плечами. — И того! — покрутила пальцем у виска.
— Все бормочет чего-то. На кой таких выпускать? Уж сидел бы, пока не помрет. Сколько ему осталось?
— Если человека посадили по ошибке, — возмущенно воскликнул Клубуков. — Тоже пусть сидит, пока не помрет.
— В психбольницу по ошибке не судят. Врачам видней.
— В психбольницу? С чего вы взяли, что Иннокентий Иванович был в психбольнице?
— Он сам сказал, что раньше жил в больнице. Ясно в какой. По всей егонной повадке видно. Но так плохого про него не скажу. Не пьет, не буянит. Да его, почитай, никогда и не бывает. Может, побирается, лет его знает. За комнату платит, значит, деньги есть.
Дверь закрылась. Антон Маркович остался на крыльце. Понятно, что Бах не стал рассказывать квартирной хозяйке, откуда он прибыл, иначе не пустила бы. Тяжелый разговор откладывался. Клубуков чувствовал себя приговоренным, который получил, нет, не помилование, а отсрочку казни, испытывал облегчение. Постыдное.